І знову в ефірі студія прямого ефіра громадського радіо. Продовжуємо програму «Київ-Донбас», яка, напомню, виходить кожен день в ефір, независимо від того, будній це чи вихідний день, з 12 до 14 і з 17 до 19 часов ми розмовляємо в прямому ефірі з гостями нашої студії. Сьогодні для вас працюють Альона Бадюк і Михайло Кукін, за режисерським пультом Ірина Ніжник.
И второй час вечернего блока программы «Киев-Донбасс» мы посвятим следующим темам. Когда же заработает многострадальное электронное декларирование дохода власть имущих? А это напрямую зависит от формирования Национального агентства по предупреждению коррупции. И разобраться в этой теме нам поможет прямо сейчас представитель Общественного союза «Центр предупреждения и противодействия коррупции» Василий Вакаров, который уже находится в нашей студии.
Ну а в конце вечернего воскресного блока, блока все-таки выходного дня, мы надеемся увидеть в гостях музыкантов, тем более, что для группы «Наш брат-контрабандист» это будет радийный дебют, самый первый в жизни этой группы эфир.
Итак, Василий Вакаров, добрый вечер. Напомню, заместитель председателя Общественного союза, Центр предупреждения и противодействия коррупции. Добрый вечер, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер, с равнодействием вас.
Спасибо большое. Сегодня еще также день счастья, так что, в принципе, много поводов поздравить друг друга.
И день работников ЖКХ.
Да.
И в честь этого дня выпал снег, как подарок для всех сотрудников
ЖКХ. Это уже становится традицией. В Киеве весеннее равноденствие с такой погодой. И все-таки у нас более серьезная тема, да? Тема формирования Национального агентства по предупреждению коррупции. И с этим напрямую связано вот это многострадальное электронное декларирование доходов наших чиновников и депутатов, так?
В чем взаимосвязь?
Ну, на самом деле, в нашей стране уже второй год работает тренд борьбы с коррупцией или антикоррупционной политики.
И мне кажется, что он все более медийным становится, все меньше имеет отношение к реальной жизни.
100%. Причем в непосредственно в антикоррупционной политике было две задачи. Авторами этой идеи и законопроектов. Это было создание Национального антикоррупционного бюро, то есть органа, который занимается следствием, который должен сажать людей, скажем так. А второй орган – это агентство предотвращения коррупции, который должен, в том числе, есть его функция, это декларирование и проверять декларации государственных служащих. На самом деле ажиотаж, который идет вокруг электронного декларирования, он где-то искусственно созданный. Почему? Потому что по законодательству действующему до 1 апреля все государственные служащие должны сдать свои декларации в кадровое агентство. Точка. А дальше есть налоговая инспекция или ДФС на следующий день, которые должны проверять, что там указано, правильные цифры, то есть составлять и по результатам проверки делать заключение. Действительно, указанное имущество или есть какие-то нарушения, может быть, технические нарушения, может быть, какие-то логистические. И по результатам проверок дальше принимать какие-то действия и привлекать чиновников дисциплинарной ответственности, административной или, может быть, даже уголовной. А вот 1 апреля скоро наступает, то есть у нас сколько осталось там, чуть больше недели. Чиновники все должны сдать декларации. Почему такой ажиотаж вокруг электронной версии декларации?
Да, мы говорили о бумажной декларации,
абсолютно
правильно?
Абсолютно правильно. Есть форма, которая действует на сегодняшний день. Есть ваш брат, журналисты, которые достаточно активно работают в сфере предотвращения коррупции. То есть у нас есть несколько проектов в стране, там «Наши гроши», еще так дальше. Есть общественные организации, которые занимаются выявлением коррупции. Вот они соучастники этого тренда.
В том числе ваши.
Абсолютно правильно. И для того, чтобы расследовать жизнедеятельность чиновника и соответствие его статкам и доходов, нам необходима информация. Где мы ее берем? Мы делаем запрос официальный, или, скажем, налоговую, или по месту работы чиновников, или негласные какие-то действия в рамках закона проводим. Так вот, если будет электронное декларирование, для нас, общественных организаций, для журналистов или для любых третьих лиц, это все будет научно вывесено на сайтах.
То есть и нам это все очень просто одним кликом.
Да. Да. Будет проверить и посмотреть.
Будет проверить.
И, без запросов, без длительных ожиданий ответа.
То есть вот мы живем уже в обществе, Министерство юстиции открыло несколько реестров в этом году, да, реестр недвижимости, движимое имущество, есть там реестр земельный, но не совсем не открытый. Если к этому еще у нас будет доступ к электронному декларированию, мы можем, не отходя от рабочего места, скажем, имея компьютер, имея доступ, мы можем уже собрать данные о том или ином чиновнике.
И там ведь все-таки в электронных декларациях, насколько я понимаю, все несколько строже, чем в этом бумажном варианте.
Дело в том, что электронное декларирование на сегодняшний день, вот сегодня, сейчас у всех чиновников первой и третьей категории обучают электронным подписям. И начать нужно эту работу уже с того, что чиновники должны получить электронные подписи и что-то, что они должны подписывать.
А каким образом можно проверить правдивость вот этих данных, которые внесены в электронную декларацию?
Я почему я говорю, что электронные декларации несут за собой цифры какие-то. А где уточнить факты или где собрать доказательства? Опять-таки, мы не минуем никоим образом, если мы не будем делать запрос официальный и не получать официальную информацию, у нас не будет 100% данных для того, чтобы утверждать или предполагать, данные, которые чиновник внес в декларацию, они соответствуют реальности или не соответствуют. Второе, это все-таки, я бы так хотел сказать, что у этого агентства есть еще две очень важные функции. И я бы остановился. Первая функция, с моей точки зрения, наиболее важная, это...
Партия?
Это на втором месте, по-моему. На первом месте...
В вашем личном рейтинге, да?
Да, в моем личном рейтинге, абсолютно правильно, это субъективная точка зрения, это конфликты интересов. Почему? Потому что у агентства появляется инструментарий, очень четкий, жесткий. Они будут составлять протоколы, по которым будут привлекаться к ответственности административные чиновники. То есть чиновники, вот как сейчас у нас есть функция в полиции или в, скажем, службе безопасности, они составляют протоколы и привлекаются, согласно Кодекса по административным правонарушениям, к ответственности.
Имеется в виду чиновники, которые заинтересованы, ну, скажем, на каких-то тендерах, да, отдают деньги там, близким себе фирмам, да, которые там... Теща содержит,
абсолютно,
да,
тендерные закупивли, или прием на работу родственников, или, скажем, другие отношения, где есть конфликты. Так вот, это агентство с момента его создания будет иметь право составлять и привлекать чиновников такого рода к ответственности. Дальше, если чиновник привлекся к ответственности за конфликт интересов, не буду рассказывать там процедуру, но... это же агентство будет вести и должно вести реестр коррупционеров. То есть у него две функции есть. И третье, естественно, как следствие привлечения того или иного чиновника к административной ответственности, агентство будет направлять дальше данные в ту или иную службу или министерство и будет требовать увольнения этого уже коррупционера.
То есть такие полномочия у агентства будут?
Такие полномочия заложены в законе про запобегание коррупции, где расписаны функции агентства.
И третье, о партиях?
Теперь о партиях. Партии, естественно, интересуют всех, потому что у нас политика, мы политически подкованные, мы все граждане Украины лучше всего разбираются в трех вещах. С моей точки зрения, это в футболе, это в газе и это, естественно, в политике.
И теперь уже в коррупции тоже.
Антикоррупционная деятельность, да. Поскольку действительно функция у агентства очень мощная, они будут выделять деньги партиям, которые победили на выборах, соответственно, контролировать бюджет партии. Вы можете себе представить, какой мощный инструментарий у этого агентства. Теоретически, сами авторы создания этой идеи, я думаю, что в начале, в зародыше, не могли до конца смоделировать ту функцию и те следствия, которые могут привлечь результаты вот этой деятельности.
Можно ли это действительно проконтролировать, если мы знаем, что в предвыборных кампаниях, ну, наверное, 50% это такой черный нал?
Если мы обратим внимание, откуда вообще пошла такая идея? Европейские страны, которые пошли по такому пути, там, скажем, перед нами идущие, да, там, Румыния, например, там, Чехия, Венгрия, Литва, прибалтийские страны, речь идет о комплексе мер по политической составляющей, предвыборной составляющей, а именно запрет рекламы партии на телевидении. четкий бюджет финансирования предвыборной программы, четкий отчет и, скажем, деятельность этого агентства в момент предвыборной кампании, если есть нарушения, что они могут сделать. Это еще пока никто не смоделировал. Я, по крайней мере, не читал, не видел такой аналитики. Но мне представляется, что агентство в случае нарушения, оно должно обращать внимание ЦВК в том, что есть нарушение бюджета той или иной партийной организации. И что тогда? Снимать эту партийную организацию с предвыборной кампании?
Вот
это вопрос.
Я вам только хотел сказать, то ли я большой пессимист, я не очень себе представляю, вот как это будет работать в наших условиях.
Это же в корне отличается система, да, тот, которая существует в нашей стране, к которой все
де-факто,
привыкли,
да,
что она
да.
существует. Как она может взять и измениться?
Вот 2 года тому назад, представьте себе, я чиновник, я начальник отдела антикоррупционной политики администрации президента Украины. И мне на стол идут вот эти бумаги, проекты. То есть я действительно работал в этом, я занимал эту должность, и я видел, как это все начиналось. А в 2014 году, после смены власти в нашей стране, политические силы, которые получили власть, они выдвинули нескольких лидеров, ну, естественно, из своих кругов, и борьба шла вначале за создание органа антикоррупционного бюро. Если вы помните, одна из политических сил выдвигала на должность вот этого силового блока Татьяну Черновол, а вторая выдвигала господина Чумака. Дублировал в качестве второго лица у Чумака.
Давайте уже открытым текстом говорить, какая первая и вторая. Это Народный фронт и блок Петра Порошенко.
Но тогда еще не были такие силы сформированы. Мы говорим о марте месяце 2014 года, ровно 2 года тому назад. Потом уже дальше действительно эти силы стали доминирующими в нашей стране. И вот их, как раз их представители и борются за то, чтобы получить места в Национальном агентстве запобегания коррупции.
В студии Громадського радіо Василий Вакаров, заместитель председателя Общественного союза «Центр предупреждения и противодействия коррупции».
И вот, да, давайте продолжим. То есть в работе этого агентства, скажем, даже не в работе, а в вопросе влияния на работу этого агентства, есть интерес у 2 крупнейших политических сил сейчас. Именно из-за этого, собственно говоря, мы никак не можем добиться результата, да? То есть на прошлой неделе, спасибо, из 5 необходимых членов избраны 4, было бы 5, если бы Чумак не самоустранился от этого. А теперь из этих 4 никак не удается выбрать главного, а значит, агентство работать не может.
И я хочу еще добавить, что Руслан Радецкий, например, в одном из интервью анонсировал, что агентство заработает уже до конца марта. То есть это реальный срок, как вы думаете?
Знаете, как во всех нормальных столицах Европы и у нас в Киеве на картах города всегда человек, который турист, приходит и смотрит, где он находится.
Там написано, да? Вы здесь, да?
Да, или we are here, да, то есть где я нахожусь. Поэтому те 4 человека, которые действительно избраны, они вполне могут из этого состава избрать председателя агентства и продолжать работу. Почему важна функция...
Теоретически.
Почему
практически не
получается? Почему важна функция председательствующего? Потому что, ну, у него право подписи на деньги в банковских карточках, ну и так дальше, первое лицо. Так вот, из этих 4 человек, они таким образом избраны, что априори, ну это мое субъективное мнение, не могут они избрать руководителя, потому что они сотканы из разных партий, из разных сил и по различными силами вмонтированы в это агентство.
То есть организационно, грубо говоря, для того, чтобы избрать одного из них, у него как раз будет конфликт интересов. Он сам не голосует. Он должен получить 2 голоса из 3 остальных. И это не удается никому из них. Правильно?
Да, давайте не забывать о том, что сейчас уже идут процессы, несколько судебных процессов идут, в том числе инициированы самими членами агентства.
То есть агентство не заработало, а суды уже есть.
Самими членами конкурсной комиссии, поскольку один из них, и потом к нему присоединились и следующие члены конкурсной комиссии, подали иск в том, что сам господин Скорик, который был избран одним из первых, он был избран через конфликт интересов господина председателя Национального агентства государственной службы Ващенко. Поэтому я думаю, не знаю, не владею информацией в том, что вот эти кандидаты, которые сейчас были отсеяны, подали ли они иски на, скажем, усматривая незаконность их исключения из этой должности, из этих, из этого комиссии. Поэтому идут судебные процессы. И есть конфликт между собой, между этими четырьмя лицами. И самое главное, что давайте будем откровенны, в нашей стране ничто не создается под кого-либо. У нас все создается под чью-то силу или под какую-то фамилию. Фамилия Рябошапки, Руслан Георгиевич, который стал действительно, скажем, наиболее противоречивым и...
То есть это последнее из избранных.
Всеношное вот это заседание. Помните, когда президент Порошенко сказал, до утра должны быть 2 члена. А этот действительно, скажем, деятель, он работал в Министерстве юстиции, он квалифицированный человек, но в 2014 году, я несколько минут тому назад сказал, когда обговаривалась идея создания 2 органов, и выдвигались люди там, с одной стороны Черномор, с другой Чумак, то вот в качестве дубля Чумака был непосредственно Рябошапка, Руслан Георгиевич. Он тогда получил должность заместителя министра юстиции по антикоррупционной политике, ну и так дальше. То есть это одиозная личность, которого ввели и которого таки вмонтировали в это национальное агентство. А с другой стороны, мне так видится, что не избрав ни его руководителем агентства, он будет делать все для того, чтобы, скажем, перетягивать одеяло на себя. И второе.
Ну, давайте ради справедливости. Будет, если, скажем, проправительственный, да, кандидат, ну, вот в теории избран, он бы не перетягивал на себя? Ну, тоже,
есть
наверное.
Есть еще второй фактор, не обязательно пропрезидентский или проправительственный.
Под Но ведь кого? Правительство может поменяться тоже.
Абсолютно правильно. А вот второй фактор, мы говорим о реальной жизни, под кого дают деньги? Поскольку это агентство, как и бюро, будет, создается и будет финансироваться донорами, европейскими донорами, там, в частности, либо там Дании, либо Великобритании, это нормально, абсолютно имеет место в любом обществе, когда кому я доверяю. То есть, если человеку доверяют, под него дают деньги. Деньги дают под программу, и, естественно, агентство может начать набирать оборот. Ежели финансирование будет слабеньким, то оно будет на бумаге, как, скажем, много других агентств или институций, которые толку от их деятельности никакого.
Василий Вакаров, заместитель председателя Общественного союза «Центр предупреждения и противодействия коррупции», в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. И вот таким образом, да, вопрос, то есть распределение сил, он на самом деле перерастает в вопрос, насколько вообще ритуальна вся эта вот деятельность, грубо говоря, да? Насколько она имеет, правда, отношение к коррупции? У меня иногда такое впечатление, что если бы от этого вопроса не зависел сейчас безвизовый режим и вот поездка Петра Порошенко и доклад перед европейским сообществом, что... у нас все хорошо, мы все-таки выбрали там 4-го члена, то у нас вообще бы ничего не происходило.
Я с вами согласен, причем абсолютно. Но смотрите, что мы имеем. Мы имеем то, что мы имеем. А что дальше? А политический вопрос решен. То есть антураж спал, никто никого не давит, законы приняты, агентство как бы есть. И что вот теперь...
Но мне кажется, что вот эти самые доноры, они же тоже не настолько наивны. Они же будут видеть, насколько эффективно работает этого агентства.
Для нас с вами, как общественных организаций, как для журналистов, как вообще для граждан Украины, интересно не вот то, о чем мы только что говорили, о раскладах, кто пройдет, а какой эффект будет от деятельности этого агентства.
Как говорят в Одессе, нам не шашечки, нам ехать.
Да. Так вот, еще не начав свою деятельность, если мы сравним, какой мы имеем плюс от того, что агентство создано или что процесс такой происходит? Все-таки мы видим, что в нашей стране запущен хоть как-то с трудом, но публичный конкурс. Если мы могли наблюдать, как избирали руководителя Национального антикоррупционного бюро, кто хотел, мог зайти в YouTube, посмотреть или прямую трансляцию, точно так же агентство. Возможно, мне представляется, что критика или в том, что очень много, скажем, таких конфликтных ситуаций, как раз и исходит из того, что мы это видим. Это очевидно,
да,
прозрачность, да. То есть это, с одной стороны, плюс, с другой стороны, вот минус. Другое то, что поскольку сама процедура Да, возможно, суды пройдут, возможно, все-таки эти люди... Я бы хотел, чтобы агентство заработало, и мы бы увидели реальную эффективность работы агентства предотвращения коррупции.
А вот какие критерии успешной работы агентства мы можем озвучить, и какие хотелось бы увидеть уже в этом году?
У этого агентства, как и у любого другого органа, но особенно у этого агентства, основным критерием будет... доверие людей, населения в работу этого агентства. Поскольку у нас как раз в законе и одна из функций вот этого агентства, о которой очень мало говорят, это работа с выкрывачами. Есть такой украинский термин. Выкрывачи. Хотите, назовем их свистунами, хотите, назовем их стукачами, но в законе определены выкрывачи. Так вот, обучение выкрывачей, обеспечение их определенной позицией, работа с выкрывачами как раз одна из основных функций вот этого агентства.
И то есть по-русски это будут разоблачители, да?
100%. Mm-hmm. Без разоблачителей...
Что они будут делать?
Доносить.
Это официальный статус у человека будет?
Так. О чем я говорю, что впервые в законе про предотвращение коррупции, то есть закон про запобегание коррупции, где определен статус этого агентства, есть статьи, которые определяют функции выкрывачей. Угу. То есть у нас должна быть люди, которые, скажем, официально, легально обеспечивают связь, обеспечивают передачу информации. Но послушайте, как мы можем знать, что вот чиновник, который работает в том или ином министерстве, а живет, например, там, в селе Калиновка, если соседи не будут сообщать информацию, если люди не будут говорить, не будут сотрудничать с этим агентством, то...
Что, например, данные в его электронной декларации не совсем соответствуют его реальной жизни.
Да, если сфотографировать его там с мобильного телефона или посмотреть, что действительно это вот этот чиновник, ну и так дальше. То есть это профессиональная работа. Так вот, без доверия и без профессионального сотрудничества между выкрывачами и вот этим агентством, агентство не получит результата.
Не превратится ли это в охоту на неугодных просто, понимаете, в результате?
То есть вы хотите сказать, что мы помним прошлый век, и мы знаем нашу ментальность.
Да.
Есть такой риск.
Подсознательно чувствуем риски.
Поэтому, если мы говорим в целом о работе этого агентства, смотрите, в самом законе определено больше 20 функций этого агентства. Мы проанализировали, и то так поверхностно, что там 3 или 4, да. А есть еще 17 остальных. Так вот, комплексно, если смотреть, риск в чем? Я хочу сказать, что самый большой риск, если действительно люди, население, граждане Украины не будут доверять этому агентству. Если не будет доверия, работы не будет.
Да, спасибо.
Хотел бы спросить все-таки последнее. Ваши прогнозы, как все-таки быстро оно заработает? Вот как вот этот нынешний кризис, он может разрешиться, ну, будем говорить, более-менее мирным путем? Или только вот эти вот судебные дела? И, ну, то есть мы понимаем, что судебные дела могут месяцами длиться.
Ну, у нас, давайте так по очереди, у нас еще должны избрать 5-го члена агентства. И вот эти 4 изберут среди себя из своего состава главу или нет? Это первый вопрос. Второй.
Если 5-го будет, то может легче это будет,
Может быть,
да?
Легче будет. Модель электронного декларирования, она была презентована международными организациями, то есть ее запустить. Но это все в теории. Господин глава администрации Борис Ложкин вчера, или, по-моему, сегодня на одном из радиоэфиров сказал, что через 2 недели у нас заработает электронное декларирование. Я не могу спорить, он глава администрации, ему видней, но моя точка зрения, дай бог, если мы до конца лето, а 1 сентября, чтобы у нас агентство заработало.
Ну, да, прогноз...
Будем оптимистами, возможно, да.
Прогноз не очень оптимистичен, но тем не менее. Спасибо вам большое. Еще раз напомню, в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио был заместитель председателя Общественного союза «Центр предупреждения и противодействия коррупции» Василий Вакаров.
И вам спасибо.
На Луганщине Громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Заріновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
І 18:31 на часах в нашій студії Громадського радіо. Це значить, що наступило время обещанной музыкальной рубрики.
Музыка Донбасса.
Мы продолжаем слушать песни от группы «Наш брат контрабандист», и песня, которую мы прослушаем сейчас, она называется «Война». Ну, а после песни мы, наконец-то, уже предоставим музыкантам эту уникальную возможность первого прямого эфира на радио. Ждем.
Когда закончится война, я выйду за резинкой маркера. На сдачу хлеб возьму, вина. Подумаю о реже по лежаке. Молча положу перед кассиршей. Два раза помотаю головой. Вопросы карточки о пакете слыша, и молча побреду. Брови подниму, и молча разведу руками. Прохожий спросит огоньку, и спрячусь за двумя замками. Трансляцию включу и сам себе на русском молчу. На русском молчу. Помолчу.
Песня «Война» в исполнении группы «Наш брат-контрабандист» Николай Шостов. Я так понимаю, вокалист и автор музыки.
Так точно. Добрый вечер.
Здрасте. В студии у нас Николай. Как он сам говорит, Николай Николаевич из Николаева. А на скайпе у нас должен быть, ну, я как понимаю, как... Алена пошутила, Харьков Харькович из Харькова. Ну, то есть, на самом деле, Леонид Балдин. Здравствуйте. Слышите вы нас?
Здравствуйте, да-да-да, я вас отлично слышу.
Вот, собственно, что оправдывает не только тематика вашего творчества, которая сейчас, ну, наверное, небольшая редкость для многих музыкальных групп, но и то, что Леонид, он из Луганска родом, да, изначально? Или
так
вы
точно.
Там были? Да. То есть вы родились там, да?
Да, родился.
И вот, какое-то время потом, прожили?
А потом написано Луганск, Киев,
да,
Житомир,
я
Харьков.
Я родился в городе Ворошиловград, угу. А потом его переименовали, а потом его как-то и не стало. Но такая вот штука.
Ну, он еще, в общем, есть все-таки. Есть, конечно. Не спешите хоронить этот город все-таки. Я надеюсь, что он еще будет.
Что, я хочу, чтобы он цвел. Луганск – это город роз. Там очень-очень много роз и фонтанов. И когда там нормально функционируют городские власти, то там... Там много цветов и фонтанов. Отличный город, я думаю, для детства.
Но все-таки это музыка не только Донбасса, а такая, я бы сказал, музыка мира. Да? У вас в записи принимал участие некий Андрей из Польши и разные другие приятные киевские музыканты. Коль, расскажи об этом.
Есть такие. Андрей, это наш старый хороший товарищ. Мы с ним дистанционно пишемся. И вот он большую часть партий прописал в наших песнях и идеи. Олейнич, наш участник. Вот. А другие приятные музыканты — это ребята, которые в Киеве, с которыми мы репетируем и выступаем. Вот.
Как давно существует ваша группа? И расскажите немножко о истории создания.
История создания — это с армейских лет, когда мы с Леней служили в армии в Киеве, и он был моим командиром отделения.
Ну, надо сказать, что служили вы тоже в президентском оркестре, то есть вы служили музыкантами же,
не
да?
Музыкантами, нет.
Нет?
В оркестре, но мы организовали для музыкантов их рабочее место, можно так сказать.
Мы там мыли полы.
Есть и такая функция, да?
Ну, я поигрывал на бас-кларнете чуть-чуть. Есть такой грешок.
Ну и как давно вы уже вместе и занимаетесь творчеством совместным?
Вот сразу после дембеля, да? Нет?
Я думаю, еще до.
Еще до?
На чем вы на половых тряпках там играли?
Ну, мы сначала общались долго. Мы делились стихами и разговаривали обо всем. И пили много кофе.
Кофе?
И не только.
А в каком стиле вы исполняете музыку? Как вы сами для себя характеризуете стиль исполнения?
Вот я читаю, простите, этот импровизированный пресс-релиз. Это музыкальный проект, соединяющий джаз, хоп, луганский шансон и экспериментальную музыку с глубокой музыкой.
С аллюзиями на Бродского, Шевченко и Полежаку. Даже так.
Вот так, да.
Ага.
Так и
Леня,
интерпретируете.
Вы, наверное, идеологический центр этого коллектива. Отвечайте вы.
Поддерживаю.
Я думаю, что у этого коллектива такой большой разрастающийся центр, и как только какие-то появляются люди новые, мы всегда с радостью берем их в центр. Поэтому, то есть, я идеологическим центром быть не могу. Я отвечаю за слова.
Угу.
Развивается само.
Я так понимаю, за слова, вот эти вот слова, которые я только что процитировал, это что же вы придумали, наверное?
Да.
Но музыка...
Шансончик местами на хип-хопе.
Музыка — это все-таки несколько понятие более глубокое, нежели ноты и слова, да? Какие идеи вы воплощаете в своей музыке?
Музыка — это состоянческое понятие, и мы воплощаем и основную подготовку, которую мы ведем, это то, что мы общаемся и очень хорошо относимся, я бы даже сказал, чересчур хорошо относимся друг к другу.
Да, мы хотим, чтобы люди танцевали просто. Мы просто хотим, чтобы люди танцевали.
Ну, знаете, вот бывает музыка, мне вот кажется, скажем, музыка Цоя из такой категории, да, которая нравится очень многим. А гопники ее любят, а интеллектуалы в ней находят вот нечто интеллектуальное. Мне вот показалось, да, на мой не очень профессиональный взгляд, что у вас попытка создавать именно такую музыку, которая нравится многим и заразная. Ну, то есть
да, абсолютно. Там очень
нравится за разные вещи, да? Вот одним нравится ее легкость, одним нравятся элементы, другим там нравятся элементы луганского шансона, а третьим нравятся стихи.
Да, но мы не ставим задачу там нравиться за разные вещи и конкретно их себя осмысливаем. Мы просто делаем то, что нам нравится изначально. Ну, то, что мы носим в себе, например.
Мы просто редко видимся, и поэтому очень хочется обмениваться какими-то сжатыми объемами информации, из которых может что-то получиться.
А что хочется донести слушателям? Ну, пока что мы только слышим о вашей совместной работе как команды, а все-таки вы же работаете для слушателей.
Хочется, вот я соглашаюсь с Леней, хочется, чтобы слушатели танцевали. Хочется, чтобы им было позитивно.
Видитесь редко, я так понимаю, потому что вы в разных городах, и расскажу слушателям там буквально в двух словах, что там с Леней просто случилось несчастье, он сейчас прикован к инвалидной коляске, я насколько понимаю, но у вас есть перспективы выздороветь, правда ведь, Лень?
У всех есть перспектива выздороветь.
Я имею в виду, что ваши перспективы потихоньку воплощаются, вы уже сейчас встаете.
Конечно. Каждый день. Знаете, как Бэнкси написал на стене, я стою, и я в штанах, чего вам от меня еще надо?
Ну, то есть вы не просто встаете, а ездите на какие-то там, на какой-то курсы реабилитации, вот мне Николай сказал об этом.
Да, да, я...
То есть у нас есть перспективы, есть надежды вас вскоре увидеть все-таки и в студии тоже, а не только по скайпу, правда же?
Я думаю, что да, если у нас будет еще один эфир после вот, вот такого...
Феерического успеха, я бы сказал, да. Давайте мы продолжим через 3 минуты 7 секунд. Ровно столько длится ваша песня «Крым». Мы ее послушаем, а потом расскажете нам о ней. «Наш брат-контрабандист» с песней «Крым». Николай Шостов, вокалист и композитор этой группы у нас в студии. Леонид Балдин, автор текстов, на связи, на скайп-связи из Харькова. И вот пока музыка звучала, мы тут вот пытались представить, как бы мы танцевали под эту песню. А я хочу еще сказать, что это та самая песня, которую я потребовал перезаписать для нашего эфира, потому что там были не вполне цензурные слова в начальной версии.
Есть такое дело, есть такое дело.
Леня, как вы к этому относитесь вообще вот в творчестве? То есть, ну, это намеренно было или вот это такой порыв души был, с ним ничего нельзя было сделать?
В смысле, с матом?
Да, да, вот...
Слово, которое мы здесь заменили на слово «нельзя», оно как бы вроде бы и не матерное. А в первоначальной версии оно было матерным. Так что да, да. И первая редакция в этом смысле принадлежит как раз Николаю Шостову.
Ага.
То есть было слово тоже на «х», заменено на другое слово на «х», которое менее матерное, но которое потом впоследствии поменялось на слово «нельзя» специально для радио.
Да, ну, спасибо вам большое за приятный комплимент в нашу сторону.
Ну, мы были естественные просто. Ну, то есть это...
Спасибо, что пригласили.
Естественная реакция ваша, да, на происходящее событие, я так понимаю.
Ну, что же происходит? Это вообще какая-то ерунда происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего не понятно. Что-то случится. Ну, просто вот море. Оно же для всех море. Оно же море, оно же классное. Ну и все. Ну то есть зачем? Зачем вот это вот переться, воевать? Все эти вот геополитические штуки, не все же их все понимают, но все так много говорят вообще. Все так много говорят. Все подряд. А там просто море, там клево. Там клево.
Но в песне вы говорите о том, что вы туда не поедете, и что сестра не поедет, и брат не поедет.
Ну да, потому что это личная песня, скорее. Это не о политике, это о том, что...
О том, что вы не можете тут теперь туда поехать, да?
Да, это уже будет не то. Нет, ну это будет не то. Я много времени там провел, и...
Кто из нас там не провел много времени?
Вот
именно, вот об этом и песня, что кто из нас не провел там много времени, и оно классное. А время это, ну, очень здорово.
Должен ли артист иметь четкую позицию вот, в отношении событий, происходящих в стране,
ну,
как
да,
вы считаете?
Ну да, вот грубо говоря, речь о том, что есть сейчас артисты, которые ездят туда все равно, да, а есть, которые говорят, что пока вот это все происходит, мы туда не можем, мы хотим, но не можем.
Так мы не из тех соображений, что мы не можем из политических, а из личных соображений, скорее, что... Там не та атмосфера. Ну, сейчас
но
это
все связано.
Это
да,
все связано.
Понятное дело, да. Но это в этом и есть связь с этой, собственно, там, великой геополитикой, да. Потому что большинству простых граждан там, может, она для них далека действительно, но там все поменялось.
И там, может быть, некомфортно находиться.
Абсолютно.
Не знаю, я не был в Крым. Я бы с удовольствием съездил в Крым сейчас. Я бы с удовольствием съездил в Крым, вот правда. Просто узнать, как там дела. Потому что я люблю эту землю, это замечательно. Это наша земля, это украинская земля. И, ну и в первую очередь крым татарского народа, которые вообще должны сами решать, что там должно будет происходить. Если они, ну вот, чтобы они там здорово, замечательно жили. Я рад тому, что Джамал едет на Евровидение, все эти штуки. А по поводу гражданской позиции, опять же, на этом отборе Евровидения, ну, были спорные очень моменты, которые, ну, это, я думаю, что этот вопрос навеян именно этим. И то, что...
Ну,
но, тем не менее,
Евровидение это вообще...
не нашло в тексте Джамала никакого политического подтекста.
Но Евровидение это, в принципе, политический конкурс. Во все времена даже никакой войны когда не было. Всегда тут то есть какая-то составляющая симпатии к той или иной нации, к тому или иному даже политическому лидеру. Она всегда имела, к сожалению, как по мне, влияние
на
это.
Результаты.
Абсолютно, абсолютно.
Да, но песня совсем не об этом. Ну, вот просто песня совсем не об этом.
То есть вы о своей, не о Джамале уже, о своей песне?
Да, о своей.
Конечно.
У нас вообще нет задачи писать политические песни или что-то около этого. Как по мне, так у нас песни о любви.
Ну, у вас не политические песни, личные. Но, например, смотрите, одна называется «Война», вторая называется «Крым». Еще песня, которую мы будем слышать сегодня, называется «Победа». Ну, нет ли все-таки влияния?
Да, на самом деле я пошутил. Первая называется «Когда закончится война», вторая «Крым», тут уже не поспоришь, а третья «В поражении моя победа». Ну вот, если
то есть
полное
название. Это все равно как бы общие философские вопросы, а не вопросы сегодняшней политической конъюнктуры. Я понимаю. А ваше название «Наш брат-контрабандист», откуда оно возникло? Кто придумал? Коля?
Леня сказал правду просто. Ну, а мне понравилось...
То есть у вас есть брат?
НБК. Ну, сокращенное «Наш брат-контрабандист». Это в то же время Николаевский баскетбольный клуб.
Угу.
Вот.
Какое ты к нему имеешь отношение, стесняюсь спросить?
Я имею отношение к Николаеву.
Я тоже, но я бы себя такой аббревиатурой не обзывал.
Но ты не Николай Николаевич.
Но НБК тоже не Николай Николаевич уже.
А планируете ли вы зарабатывать своей музыкой? И что для этого
нужно делать? И можно ли такой музыкой у нас зарабатывать? Вот. То есть более глобальный вопрос.
Я думаю, если мы будем зарабатывать, то спасибо.
Но над этим же нужно работать, правильно? Это же какой-то комплекс, например, пиар, да, методов. Вот, то есть нужно заниматься раскруткой. И это все, в принципе, должны быть слаженные действия. Есть ли у вас люди, которые этим занимаются, продвижением?
Таких людей пока нет.
Я бесконечное множество, знаешь. Просто делятся между собой музыкой, и она как-то себе так, ну, развивается.
Ну вот, вот. Есть сарафанное радио, грубо говоря.
Да. Есть определенный круг слушателей, и перед ними всегда приятно. И с ними всегда приятно иметь.
Но обычно на таких слушателях не заработаешь.
Нет, обязательно не заработаешь.
А есть ли у вас концертный опыт?
Концертный опыт есть, конечно.
Где вы выступали?
Мы выступали на нескольких фестивалях, на Гогольфесте, на Бюроусфесте. Мы ездили в Славянск с клавишником, вот, вдвоем, вместе с группой «Завьё». Вот,
а что там было?
Это там как... детский дом был, и мы выступали у них. Очень интересный экспириенс. Вот.
А как вы относитесь, например, к социально... ориентированному творчеству, например, если говорить о социально ориентированном и ответственном бизнесе, да, то мы все понимаем, что это бизнес, который помимо бизнеса занимается еще и благотворительными проектами, либо участием в каких-то определенных мероприятиях благотворительного характера или волонтерского характера, да. Вы предполагаете такие, наличие таких мероприятий?
Не, ну, я так понимаю, что поездка в детский дом это...
Ну, это один случай, да, я имею в виду в будущем.
Ну, конечно. Главное, чтобы это было от души, чтобы это не было из
соображений. Ну, а душа к этому лежит?
Вполне, вполне. Душа лежит к тому, чтобы нас слышали. На самом деле, ну, изначально весь проект появился из-за того, что Леня присылал мне стихи. Он мне присылал. Правильно я говорю, Лень?
Ну да.
А я ему в ответ в знак
клал
дружбы...
Клал их на музыку и посылал на рецензию, да?
Да, да. Ну, вот как-то так. И поэтому у нас задача, чтобы нас слушали, это приятно.
А поддерживает ли вас кто-то из известных артистов, возможно? Ну, хотя бы на уровне прослушивания там и одобрения, либо же советов.
А, конечно.
Например?
Конечно. Твой товарищ Леня, как команда называется?
Леня?
Ты высылал, помнишь, ребятам?
Классно.
Вагоновожатые, вот.
Ага. Ну, это достаточно популярная сейчас группа, то есть, которая, скажем, на восходящем потоке славы находится.
Это очень вырвано из контекста, потому что, ну, я написал, скинул, да, было дело Антону Слепакову и написал ему, что, ну, это фейсбучик, современная штука, очень классная.
Да.
Написал ему, спросил его мнение, он сказал свое мнение, за которое мы очень благодарны.
И какое у него мнение, если не секрет?
Он говорит то же самое, что мы говорим сейчас, что, ну, нужно продолжать это просто делать, пока это нравится в первую очередь тебе. Ну, и вот тащиться от этого, и все. И все. Ну, и вот мы тащимся и пытаемся. И было бы классно, если бы кто-нибудь еще тащился с нами. Но это не
сейчас попытаемся все-таки, потому что у нас времени остается как раз послушать еще одну вашу песню, которая еще раз... «Поражение,
в поражении,
в поражении моя победа». И, собственно говоря... Попробуем получить вот это удовольствие.
Они говорили, потеряно все, и нет дорог для пути. Я отвечал, что все для нее, и главное просто идти. Моя победа, встача, мой героизм. Снег не оставил след, весна принесла оптимизм. Я шел вперед ступень, я лез на стену, за которой я к направлению так привык, что не думал вернуть назад. Поражение моя победа, сдача мой героизм. Снег не оставил себя, весна принесла оптимизм. Чисто поле мое.
моя дорога. Небо жестясно голубым, и осталось совсем немного. Только шлетит кидым, что был моим кислородом, воздухом был моим. В поражении моя победа, сдачи мой героизм. Снег не оставил следа, весна принесла. В поражении моя победа, сдачи мой героизм. Снег не оставил следа, весна принесла.
Трек под названием «В поражении моя победа». Мы благодарим за интересную беседу, поздравляем с дебютом публичного выступления группы «Наш брат контрабандист». С нами были Николай Шостов и Леонид Балдин. Мы желаем вам успехов.
И на этом, собственно говоря, четырехчасовой эфир, сегодняшний эфир программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио тоже подходит к концу. Я напомню, что вечернюю его часть вели Алена Бадюк и Михаил Кукин за режиссерским пультом. Эти два часа провела Ирина Нижник. Завтра в 12.05 снова в эфире программа «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио. Слушайте, думайте.